Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире рубрика «Гость в студии». Мы беседуем с сотрудницей просветительского центра Татьяной Ивановной Жгутовой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Ивановна, сегодня у нас День знаний, 1 сентября, и ближайшее мероприятие, о котором бы хотелось сегодня поговорить и использовать его как информационный повод для нашего разговора, это праздник трезвости, встреча друзей, который пройдет в епархиальном просветительском центре 5 сентября. Вы там представите свою выставку «Человеческий потенциал России». Эта выставка будет интересна, ну, как я поняла, я ее просто видела, и действительно это любому человеку очень интересно.
Да, на самом деле выставка интересна, но она интересна людям, как оказалось, разных возрастов. Начиная с школьников младшего школьного возраста, потому что эту выставку посмотрели даже учащиеся начальной школы. Был такой опыт, правда, он был один, но тоже был интересным, потому что дети активно включались в работу. Затем большая часть посетивших выставку – это школьники 5-11 классов. Реже это студенты колледжей, еще реже студенты вузов. Ну, вот такая практика есть. И с выставкой познакомились педагоги, родители классов, в которых прошла эта выставка. В некоторых школах были организованы родительские собрания. После 2 дней пребывания выставки состоялся содержательный разговор, потому что родители приходили и рассказывали, что дети им рассказывали об этих встречах. Им было очень интересно, и они многие моменты впервые увидели, над какими-то вопросами впервые задумались. Но и на предприятиях, по инициативе людей, пригласивших в Верхотурский район, вот, например, выставка была показана и на предприятиях, в рабочих коллективах. Даже в колонии мы побывали однажды с выставкой. То есть была возможность у заключенных познакомиться с материалами, послушать, задать вопросы.
«Человеческий потенциал России», вот это название, что имеется в виду?
Да, глубокое название, и, кажется, вот при первом приближении трудно представить, сориентироваться, о чем пойдет речь. Потому что была даже такая реакция «потенциал», это интересно, буду говорить о скрытых возможностях, ну вот пара психических каких-то явлениях. Да, но речь идет о потенциале именно России. Потому что Россия вымирает от алкоголя по большей части, хотя работа по борьбе с наркотиками, как мы привыкли понимать ее именно с героиновой зависимостью и с другими формами наркотического опьянения, одурманивания, мы к ней привыкли. А вот борьба с алкоголем, как с самым страшным наркотиком, губящим Россию, у нас еще не осознана в полной мере. И я думаю, что эта выставка как раз и дает такую возможность впервые на очень привычные вещи посмотреть по-другому. Потому что когда обращаешь внимание на один из стендов, а он так и называется, «Научиться пить культурно» – вопрос. Многие с удивлением узнают, что на Новый год выпить шампанского – это не такая безобидная привычка, какая она казалась раньше. Особенно после просмотра сюжетов, слайд фильма, видеороликов, снятых в рамках проекта «Общее дело». Совсем другая сторона открывается для человека, раньше не задумывающимся над традициями своей семьи. И ради вот такого открытия для себя стоит потрудиться, чтобы человек задал себе вопрос: «Зачем мне это надо? И что из этого получается? Как это влияет на меня, на мою душу, на мою семью, на мое ближайшее окружение и на мою страну?»
Выставка охватывает достаточно большой временной, да, промежуток, то есть рассказ о той России, которая была трезвой, и до наших дней мы это все вокруг себя видим, но, может быть, мы не знаем конкретных цифр или каких-то других ужасающих подробностей, которые действительно нам не рассказывают по тем или иным причинам.
Да, у выставки очень большие возможности, вот у такой формы работы. Дело в том, что работа по отрезвлению населения России была начата давно, хотя в России раньше пили во много раз меньше, чем сейчас. Вот до революции, середины XIX века, трезвенное движение в России расширялось и укреплялось, и к началу, к 1914 году, к началу Первой мировой войны, это движение как бы прекратилось за отсутствием необходимости, потому что был издан сухой закон, началась война, мобилизация, и алкоголь просто не продавался. Но, как оказалось позже, о чем предупреждали наиболее сведущие в этом вопросе люди, ученые, они говорили о том, что бороться с этим недугом надо постоянно еще много-много лет, потому что прекратить продавать – это только часть проблемы. Вот, а все остальное потом всплывало на поверхность. Вот, для того, чтобы осознать, как бороться с этим злом, нужно действительно знать, как раньше шла работа, какие были там достижения и какие были промахи, недочеты, чтобы использовать их в нашей жизни, в нашей работе. Выставка дает на самом деле большую возможность с разных сторон подойти к проблеме. Здесь и исторический аспект, здесь и содержательный, как эта работа, вот с точки зрения исторического, как эта работа велась раньше, можно разговаривать, основываясь особенно на одном из стендов, который так и называется «Мифы». Всегда ли был русский народ пьющим народом? Это исторический стенд, и он дает возможность поговорить о том, как раньше жила Россия, как эта проблема решалась раньше нашими предшественниками. Есть и стенды, по которым можно сориентироваться, как сейчас происходит манипуляция сознанием подрастающего поколения, взрослых людей. Потому что на некоторые фразы, вот, например, «детям пить нельзя», «детям курить нельзя», на самом деле люди реагируют, ну да, это хорошее выражение и правильно, но ведь другой смысл этой фразы, значит, кому-то можно, значит, взрослым можно. Если детям нельзя, значит, взрослым можно. То есть вот такие моменты, неуловимые, неотмечаемые нами, они всегда присутствуют.
Правильная фраза была бы «пить нельзя».
Да, действительно, не детям пить нельзя и не детям курить нельзя, а никому нельзя пить, никому нельзя курить. Потому что всего лишь одно слово «детям пить нельзя» закладывает программу «подрастешь и пожалуйста». Ну, это твой выбор.
А эта манипуляция сознанием, она происходит всюду, повсеместно, и чтобы из нее, вот из этого клубка выкарабкаться и увидеть со стороны все, что происходит, для этого нужно какое-то либо потрясение в жизни человека, либо очень должен быть человек, просвещенный в этом вопросе, специально этой темой заниматься должен. Были ли на вашей памяти моменты, когда, именно посмотрев выставку и как бы что-то поняв, люди начинали осознавать, что происходит, и как-то меняться благодаря вот этой выставке «Человеческий потенциал России»?
Субъективное наблюдение подсказывает «да». Записи в журнале отзывов говорят «да», потому что вот одна запись запомнилась. Все педагоги, руководители подчеркивают, что эту работу необходимо вести, вести в системе. А еще была такая запись, в которой говорится, мы после просмотра выставки, после той информации, которую получили, не можем оставаться прежними. Вот я думаю, человек, написавший это, не придумал. Не было смысла просто писать для чего-то. Потому что в журнале излагали свое отношение, свое видение, ну и свое эмоциональное состояние после просмотра сюжетов, после беседы. Ну, написал этот человек, который посетил много занятий вот, по долгу службы. Нужно было присутствовать на многих занятиях. И вот, видимо, вот это повторение, это осмысление с разных сторон, с разными группами, с разными классами, вот привело к осознанию того, что проблема глубока. И вот так сходу не знаешь, на самом деле, с чего начинать, если человек раньше не задумывался над глубиной этой беды. Самое главное в этой работе – полная информация. Характер этих бесед – не давлеющий, вот не навязывающий свою точку зрения, а вот такое изложение материала в форме исторического экскурса, в представлении реалий сегодняшней жизни, сегодняшних мнений. Вот то, что на слуху и что мы часто встречаем. И вот в средствах массовой информации можно это увидеть, услышать, и можно на экранах, на рекламных щитах можно увидеть. То есть такое погружение с новой точки зрения, посмотреть на то, что мы видим ежедневно, порой не обращая на это внимания.
Приходилось слышать такое мнение от людей, которые прекрасно понимают, да, что царская Россия это была страна, ну, идеальное для проживания, колоссальные экономические подъемы, хорошее духовное состояние и демографический подъем. Но даже эти люди, я слышала, говорили так: вот что значит сухой закон. Как только вводится сухой закон, сразу недовольство народа начинает накапливаться и заканчивается это взрывом революционным.
Я вижу здесь два направления мысли. Да? Первое, что в дореволюционной России была более благодатная такая среда для установления сухого закона, то есть экономический рост на самом деле отмечается. А вот по поводу духовности, я, будучи историком по первому образованию, имела возможность поработать немножко в архивах, посмотреть прессу тех лет, и была очень удивлена, что я увидела, что статьи в газетах как раз говорят о падающей духовности, о ее обнищании. Читая заметки тех газет, вдруг приходило ощущение, вот когда это начиналось, вот гроза уже гремела, падение духовности. Ну, потому что статьи, не хочется их сейчас вот уточнять, тяжелое было ощущение. Было понятно, что это беда, она грядет. Нам хорошо сейчас рассуждать, да, вот зная, что произошло в 16-м, что произошло в 17-м году, что было в 5-м году. Все это было в газетах. Это уже и обвинение священства, это уже неуважение к священству. То есть духовные вопросы уже не были главными в воспитательном процессе. Это было очевидно по статьям светских газет. Мое наблюдение, что люди отвернулись от Бога, отворачивались от Бога, охладевали в вере. И попущение Божье, переворот 17-го года и кровавые события, они были закономерны по тому состоянию людей. Потому что пресса, она у нас отражает все-таки, что происходит в обществе. Если бы люди жили благочестиво, они не позволили бы такие статьи печатать в газетах. Как повлиял сухой закон на возникновение событий этих кровавых? Люди были благодарны императору, что отцы приходили домой трезвые, это я читала в газетах. Матери, жены были рады, что мужья трезвыми возвращаются домой. Дети стали радостно встречать родителей, детей, отцов своих. В доме появились игрушки, о которых они не мечтали. Вклады в Сбербанках в 3 раза увеличились. Да, сухой закон отразился благоприятно на экономическом состоянии. Но интересные наблюдения были произведены во время работы со школьниками, когда им задавался вопрос, причем письменный, они должны были ответить в анкете, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию в России сейчас. А многие школьники писали, нужно вести сухой закон. А некоторые при этом приписывали, но взрослые не согласятся. А когда этот вопрос задавался взрослым, их родителям, а на собраниях, некоторые писали в анкетах и высказывали слух, что действительно это важно, это нужно. Но были другие мнения и возмущенные мнения. Как так? Человеку и так трудно в этой жизни жить, а вы хотите последнюю радость забрать. Как человек будет расслабляться? Поэтому сейчас сложно сказать без социологического такого опроса, но вот субъективно, может быть, даже и 50% было бы за сухой закон. Мне думается, что это хороший показатель. Но боюсь, что я оптимист в этом отношении.
Ну, тут еще, наверное, важно, кто уже пережил все ужасы алкоголизации нашей страны и кто еще их не пережил. То есть, когда, допустим, у человека маленькие дети, он там по праздникам выпивает, Новый год шампанское, дни рождения и так далее, он уверен, что все будет в порядке, а другая категория людей, у которых дети уже выросли, и там мамочки или семьи, отцы не могут понять, не может быть, почему. Почему алкоголик, почему, не дай бог, наркоман. И, ну, в общем-то, это, как мы понимаем, беда равноценная, можно сказать. Почему курить начинают там с 12, по-моему, лет, да? То есть вот этот момент мы, наверное, упускаем, когда нужно спохватиться.
Да, и момент этот в каждой семье свой. Потому что встречались такие вот мнения. Люди говорили о том, что даже не подозревали, что их дети начали курить. И ребята иногда говорили о том, что они это делали так, что родители не догадывались, что они курят. Выставка заставляет задать вопрос. Часто впервые себе. А у меня-то в семье что? Дети могут задать себе вопрос, что, оказывается, не все ведь пьют и курят. Потому что во время беседы я представляю примеры общества трезвости, которые были до революции в России. Рассказываю о трезвом движении, которое мощно сейчас развивается по и России, и в других странах. И есть с чем сравнить. И я вижу в глазах радость. То есть дети некоторые слышат, что они не белые вороны, потому что жалуются педагоги, что очень много детей сейчас курит. Сейчас очень много курящих девушек. А когда встречается другое мнение, это поддержка. То есть человек не так, ребенок, подросток. Когда встречается поддержка, тогда человек не чувствует себя белой вороной. Школьник не чувствует себя белой вороной.
Если вот в 90-х годах мы видели ситуацию, когда активно пропагандировалась пьянка, пиво, такой вот как бы легкий алкоголизм, и даже, по-моему, пиво не считалось алкоголем, это вообще уже какой-то нонсенс и абсурд, то сейчас все-таки какие-то шаги сделаны для того, чтобы ситуацию изменить. Возможно, они сделаны достаточно поздно или... Еще слишком мало времени прошло, чтобы она изменилась.
Радостно, что сейчас на это стали обращать внимание. И что люди не отмахиваются, как от какой-то очередной там акции, или что-то, какого-то нововведения кому-то интересного. Понимают проблему, потому что многие в семье страдают от этой беды, на глазах происходит это. Отмахнуться просто невозможно. А с другой стороны, настолько укоренилась эта беда, почти в каждой семье, во многих семьях, что с радостью и с удивлением читаешь, когда в анкете пишут, а меня эта беда, нашу семью эта беда не коснулась. Мы ведем здоровый образ жизни. Мы не пьем, не курим. Мы пробежки всей семьей делаем. Вот есть такие радостные ответы, но, к сожалению, их не так много. Самое страшное, конечно, укорененность. Вот психология человека – нашего человека. Отношение к алкоголю лояльное – это самая большая беда. И, видимо, еще надо будет много-много потрудиться, чтобы люди осознали, что они делают. За праздничным столом, с красивым фужером, якобы с дорогим вином, от этого беда меньше не становится. Должно пройти время. И усилия многих людей, а не одиночек, необходимы для того, чтобы изменить ситуацию. Конечно, при большой помощи правительства и общественных организаций.
Я дома провожу ликбез по старым фильмам, чтобы дети это знали и видели, и не прошло мимо них такой огромный пласт культуры. Но я с ужасом поняла, что вот, например, мы посмотрели «Алые паруса», чтобы сбить ощущение от жуткого спектакля театра мускомедии, где совершенно все перевернуто, все нравственные ценности, я считаю, попраны. И стали смотреть «Слоновым», значит, «Алые паруса», все в порядке. Потом я говорю, давайте теперь посмотрим «Бриллиантовую руку». Мы стали смотреть, и я для себя открыла, что там без рюмки почти ни один кадр не обошелся. Даже когда Никулин приходит к капитану, и капитан ему говорит, выпейте, что врачи рекомендуют. Я вдруг с ужасом осознала, что многие годы этот культовый фильм смотрели многие поколения наших соотечественников. И это положительный герой в форме, капитан корабля, предлагает выпить. В каждом фильме я потом стала просматривать вот это... плейлист, значит, то, что мы собирались смотреть, и до меня дошло, что дети мои, которые раньше не видели никакого пьянства нигде, потому что у нас в семье принято праздники проводить без алкоголя, то, показав им эти фильмы, я, наверное, покажу им вот эту вот сторону. Я теперь в таком недоумении нахожусь и не знаю, что мне делать. Как мне и познакомить их с советским кинематографом и в то же время обойти вот это вот дело стороной?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я столкнулась с такой же самой ситуацией. Я посмотрела «Весну» на Заречной улице, еще несколько фильмов, в надежде, что я тоже смогу там какие-то моменты для обсуждения взять. И когда я посмотрела весь фильм, вот тогда действительно это было тяжелое испытание. Потому что и сигареты, и алкоголь, и самое страшное, что мы этого не замечали, правда.
Кинематограф, телевидение потом, это для наших людей было как церковь, как молитва.
Да, это действительно для нас было светом, просвещением. Мы черпали информацию, мы смотрели на людей, которым хотелось бы подражать. И вот оказалось теперь, что идеалы ложные, они дали свои плоды, и мы тоже в свое время праздники отмечали, как все. И вот и думали, что так и надо, и в голову не приходило по-другому. Поэтому эта работа трудная и долгая. Но радует то, что молодежь сейчас, особенно подростки, особенно школьники младшего школьного возраста, они очень лихо отвечают на вопросы: алкоголь – это яд? Яд. Это наркотик? Наркотик. И никотин тоже. Это наркотик. А вот постарше школьники, они уже не так бодро отвечают, потому что кто-то из них уже курит и давненько курит. Студенты начинают спорить, потому что для них это уже традиция. Отказываться от того, что стало уже частью обыденной жизни, не так просто. Но, а взрослые вот до жарких споров доходят. Как это так? Как можно жить без алкоголя? Как это праздник без алкоголя? То есть работа непростая. И правильно делали наши предшественники, теперь это очевидно, что начинать эту работу нужно в школе. Потому что и священники, и активисты трезвого движения 100 лет назад говорили, что в первую очередь мы должны просвещать чистые детские сердца, чтобы оградить их, чтобы защитить их от тлетворного, вот, от влияния людей, которые уже подвержены этой пагубной привычке, сохранить их чистые светлые души, уберечь их. И эта армия затем станет сама на защиту от чистоты и нравов, и совести.
Выставка – это все-таки на более взрослое, ну, подростковое, наверное, рассчитано аудиторию. Это, видимо, минимальный такой возраст, да? Наверное, все-таки детский сад еще не поймет. Но по вашим наблюдениям, ну, хотелось бы верить, что все равно никогда не поздно. Даже если уже упущен детсадовский, младший, школьный возраст, то что-то все равно можно сделать.
Знаете, самое главное – поговорить с ребятами. И вот работая с этой выставкой, я часто встречалась с мнением, что при нынешней нагрузке педагогов, она по большей части именно вот такая отчетная, такая проектно-отчетная, очень много бумаг нужно заполнять в школе, в современной школе, и некогда пообщаться с детьми в режиме классного часа, вот, просто побеседовать, услышать детей, просто не хватает времени. И они с радостью предоставляют эту возможность, когда она вот у них есть. Когда кто-то приезжает, они идут навстречу. И если просто бы могли больше дети общаться со взрослыми, не было бы такой опасности. Потому что отсутствие живого общения, когда ты слышишь и тебя слышат, вот это и есть самый большой риск. Мы часто не задумываемся над теми словами, которые мы говорим. Если мы говорим детям: «Отойди, мне сейчас некогда». Может, просто потом не подойти. Услышать это буквально несколько раз. И понять, что он неинтересен, она неинтересна родителям. Некогда. Есть дела более важные. И ребенок может найти человека, который, для которого он важен. Это компания, где вместе покурить, вместе попить, весело. И тебя там тоже ждут в компании этой. Я всегда, когда задаю вопрос: а как вы думаете, человек, которого любят, которого ценят, и не просто вот такой, как говорили святые отцы, плотской любовью такой, разгоряченной, да, вот, а вот любят как образ Божий. Когда в другом человеке видят другого человека, другое существо, даже если это мой сын или моя дочь, но это образ Божий. Как вы думаете, вот такой человек попадет в зависимость? И в ответ всегда тишина. Никто не говорит, что да. Я думаю, что в этот момент тоже приходит осознание, и каждый себе задает вопрос, и я все время себе задаю этот вопрос: насколько нас хватает для такого общения, постоянного, что в каждом человеке видеть личность, образ Божий. И, может быть, спектакли, которые должны быть, будут созданы в рамках профилактики, вот с таким акцентом должны создаваться. Мы бы тогда смогли показать истинность, ценность тех законов, заповедей, о которых многие дети, многие взрослые даже не подозревают, что есть законы, правила жизни, нарушив которые, ты обязательно повредишь себя. Больше или меньше будет это повреждение, это не так важно. Главное, ты получишь уже повреждение. Можно и погибнуть. И можно погибнуть для жизни вечной. А начинается с малого. Сигаретки, с рюмочки, с обидного слова, брошенного кому-то, не подумавши. Просто сорвалось с языка. А в этот момент этому человеку этого слова достаточно, чтобы получить глубочайшую рану. Ему и так было плохо. И вот этот, как кинжал в сердце, открытое, которое ждало поддержки, это самое страшное. Потому что, ну, поскольку я во многих школах была, и в некоторых встречались ситуации, где дети не справлялись с эмоциональными перегрузками, с какими-то травмами душевными, и беда происходила. Они заканчивали свою жизнь сами.
Я делаю вывод, что вы сами часто идете, да, в школы? Как-то вас приглашают? Или вообще возможность перемещения этой выставки, может быть, на представление этой выставки 5 сентября придут не только педагоги, но и родители, кто может инициировать, да, кто поймет, что это важно их детям, важно их классу, в конце концов, ребенку учиться много лет с одними и теми же людьми, если эти люди будут вести трезвый образ жизни, то, думаю, никому плохо не будет. 5 сентября на представлении вы можете рассказать, как инициировать, да, приезд вашей выставки, что для этого нужно и насколько это важно.
Да, там будет представлена возможность, рассказана о возможности эту выставку пригласить к себе. И вот условия, на каких мы приезжаем, они очень простые. На самом деле это доставка стендов выставки, которые очень так... Это ролл-стенды, они легко сворачиваются, помещаются в багажнике или на заднем сиденье автомобиля. И поэтому можно легко перемещаться. Ну, выставку можно перевозить и в автобусе, в рейсовом, поэтому нет труда уехать в любой город, в любой поселок при необходимости. Сложилось так, что выставка приезжает в школу, чаще всего так происходило, с 5 по 11 класс все классы проходят через выставку. Она размещается в одном из кабинетов, где есть мультимедиа-аппаратура. Можно показать фильм, слайды посмотреть. И вот через этот кабинет проходят учащиеся с 5 по 11 класс. Тема у них разная в соответствии с возрастом, и поэтому возможность такая есть, поработать с разными возрастами.
Учитывая то, что у нас областной день трезвости, он инициирован тоже правительством Свердловской области, поддержан и активно проводится, то даже с такой прикладной точки зрения для школ, для отчетности даже, такое мероприятие было бы очень неплохо, я думаю, и для руководства школы, и для педагогов. Ну, а о том, что насколько это может оказаться важным и полезным и детям, и родителям, мы уже, в общем-то, сказали.
Да, тем более, что и сам проект «Будь здоров», в рамках которого проходит эта выставка, как основание, но смотрят эту выставку и классы, которые не участвуют в этом соревновании, в этом проекте. И эта выставка конкретно поддержана правительством Свердловской области. Владимир Александрович Власов, заместитель председателя правительства Свердловской области, подписал письмо, который рекомендует в муниципалитетах принять эту выставку и создать условия для ее продвижения. И там указаны координаты исполнителя. То есть есть официальное письмо, которое сопровождает эту выставку. Чтобы заказать выставку, можно позвонить по телефону 904-541-64-61 Жгутовой Татьяне Ивановне и написать заявку на электронную почту pdnw@mail.ru.
Но вот ближайшее мероприятие, где все мы сможем увидеть выставку, это 5 сентября. Во сколько презентация, представление вот этой выставки будет в епархиальном центре?
В 5 часов начнется презентация, она продлится в течение часа. После окончания можно будет еще подойти, задать вопросы и договориться о этой выставке, о продвижении ее у себя в учебных заведениях.
Скажите, пожалуйста, насколько для вас вот лично важна эта, я так понимаю, очень хлопотная деятельность, и почему вот все-таки вы решили именно этим заниматься?
Это очень радостная деятельность, она отнимает очень много сил физических, потому что стенды нередко приходится переносить по 4 одновременно, когда время поджимает, а надо быстро подготовиться к уроку, поэтому это и физически тяжело их носить. Психологически тоже бывают нагрузки немалые, но радость приходит от того, когда видишь ясные детские глаза, радостные, благодарные взгляды и слова слышишь учителей, руководителей, потому что за Россию болеют очень многие люди, и это очень радостно. И каждый раз, встречаясь с этими людьми, я понимаю, Россия непобедима. Пока в ней живут такие люди, такие сердца стучат. Нам ничего не страшно.
Спасибо вам большое. Мы беседовали с сотрудником просветительского центра Татьяной Ивановной Жгутовой. Говорили о выставке «Человеческий потенциал России». Ждем всех 5 сентября в епархиальном духовно-просветительском центре к 17 часам. Там все могут увидеть эту выставку. И потом будет праздник трезвости. Он для всех абсолютно, не только для трезвенников, но и для тех, кто сочувствует. А я думаю, сочувствуют все наши слушатели. Всех храни Господь. Спасибо вам, Татьяна Ивановна, помощи Божией в ваших трудах.
Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.